литературная Аллы Верды. «Чудо отрока Парфения» – так назвал свое эссе, посвященное Николаю Рубцову, наш нью-йоркский автор Борис Парамонов.
Николай Рубцов меня все же, как теперь говорят, достал. Многие годы доказывают какие-то доброхоты, что это новый великий русский поэт. Пишут и защищают кандидатские диссертации, в том числе богословские. Включают главы о нем в вузовские курсы истории новейшей литературы. В одном таком, наткнувшись в интернете, прочитал, что Рубцов в свободное время ходил в библиотеку, где читал Канта, Гегеля, Платона и Аристотеля. Я думаю, что если и были у него такие пробы, так ничего не понял. И если при этом с горя и досады напился, то правильно сделал. Это вам, товарищи, не хухры-мухры Гегеля читать. Постыдитесь так беспардонно лгать на любимого поэта. Впрочем, с интерпретаторов взятки гладкие. Они кого хочешь возведут в классики, коли будет такая команда. Таких классиков много было в послевоенной советской литературе. Тут другое интересно и важно. Рубцова по нынешним временам никто и не назначал, не спонсорировал, как теперь говорят. Его вынесла на вершину литературного мира несомненная любовь народа. Это действительно интересный феномен, но говорит он не столько о литературе, сколько о нынешней социальной, что ли, психологии. Меня окончательно добило, достало статья Олега Кашина в журнале «Русская жизнь», в которой рассказывалось об одном вологодском миллионере, за взятку получившем от ментов протокол уголовного дела об убийстве Рубцова, да и издавшего его, преодолев все сопротивление местного начальства. В той же статье была деталь. В Вологде есть памятник Рубцову, сделанный вне помпы, кажется, даже без пьедестала, и местные ханыги любят распевать у памятника, наливая и ему, и оставляя классический плавленый сырок на закуску. Что ни говорите, а это народная любовь. В общем, специально я Рубцова не разыскивал, но, увидев в местной библиотеке его довольно объемистую книжку «Той девушке, которую люблю», издательство «Эксмо Пресс», 2002 год, взял и прочитал. Сразу скажу, Рубцов – поэт. Маленький, но поэт. Крошечный, но дар. Но давайте вначале посмотрим, что говорят о нем настоящие специалисты, а не авторы диссертации о Канте, Гегеле и Рубцове. Цитирую из книги Михаила Леоновича Гаспарова «Записи и выписки».
«Я предложил студентам задать мне стихотворение для импровизированного анализа. Предложили Рубцова. В горнице моей светло. Пришлось отказаться. Такие простые стихи были труднее для разбора, чем даже фетовская хандра. Рубцов копировал стиль стихов «Родника и Нивы» за 1900 год. И копировал так безукоризненно, что это придавало им идеальную законченность. Перенеси на страницу «Старой России», не выделится ни знаком. Собрание сочинений Жуковского состоит из переводов из европейских поэтов. Собрание Рубцова – из переводов из русских поэтов.
Интересно, что эта запись у Гаспарова поставлена под рубрику «Пастиш». Пастиш – это подделка, стилизация того или иного автора или документа в литературных целях. Это своего рода литературная игра, которой не брезговали и классики. У Пушкина есть такой пастиш – подделка письма Вольтера. Разница принципиальная в том, что этот пастиш у Рубцова ненамеренный, невольный. Он сам не замечает своего вторичного, а то какого-то третичного, что ли, звучания. То есть у него не игра со стилем идет, а подражание. Рубцов – эпигон третьестепенных русских поэтов, авторов тех журналов начала XX века, которые перечислил Гаспаров. Но давайте сами прочтем это стихотворение Рубцова. «В горнице моей светло, это от ночной звезды, матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Красные цветы мои в садике завяли все». Лодка на речной мели скоро догниет совсем. Дремлет на стене моей ивы кружевная тень. Завтра у меня под ней будет хлопотливый день. Буду поливать цветы, думать о своей судьбе. Буду до ночной звезды лодку мастерить себе». А ведь это стихотворение совсем неплохое, скажем так, из лучших у Рубцова. В нем есть сделанность, организованность, поэтическая логика в расстановке слов. Есть, так сказать, смысловые рифмы, то есть поэтическое движение образов. Слова не пропадают в туне, а работают одно на другое. Лодка, цветы, звезда, ночь, ива поставлены не просто так, а составляют некий движущийся сюжет. И сюжет этот – связь и смена поколений, упадок и новый расцвет, смерть и жизнь, наконец. И то, что это написано так незамысловато, для бедных, не мешает стихотворению, а придает ему некое обаяние, какую-то простецкую лепоту, что-то вроде цветочка Франциска Ассизского или что-то нестеровское. Это стихотворение, честно сказать, умиляет. Повторяю, таких стихов у Рубцова немного. На 400 страниц той книги десятка-два от силы наберется. У него есть и в другом ключе неплохо написанные стихотворения. Явно у него, например, песенно-романсовая традиция, дающая то есенинские, а то и блоковские ноты, не говоря уже о изредка мелькающих сходствах с интонацией Горбовского или Высоцкого. Но всего этого мало, очень мало. В основном некий эмоциональный кисель, слякотная размазня. Это как заказы в застойных советских магазинах. В нагрузку к дефициту, скажем, банки растворимого кофе или сайра, пачка неликвидных макарон. Вывод. Рубцов не был лишен таланта, но как поэт не удался. И тогда еще острее тот же вопрос. А почему такая стихийная к нему любовь? Почему он стал без лишних слов народным поэтом? И тут нужно не о поэзии говорить, а о самом народе, о русской, советской кошмарной истории. Возьмем самого Рубцова в его биографии. Он счится представить себя деревенским, кондовым, так сказать, поэтом, крестьянским сыном в традиции Есенина. Но ведь почти вся его жизнь прошла не в живописных русских деревнях, а в кубриках и общагах, в поселках городского типа, как это называется. У Солженицына в Матрёнином дворе ссыльный, устраиваясь сельским учителем, получает назначение в поселок под названием «Торфопродукт» и в ужасе бежит оттуда. Вот в таких торфопродуктах прошла жизнь Рубцова и, тут главное, всего русского, крестьянского когда-то народа. В этом смысле и не сама поэзия Рубцова, а всенародную любовь к ней – свидетельство советской кошмарной истории, исторической травмы, которую сознание народа тщится преодолеть побегом в иллюзию, если и не самолично пережитые, то когда-то у каких-то дедов существовавшей жизни. Это острая ностальгия народа по утраченной родине и погубленной жизни, слеза загубленного ребенка. Солженицын призывал русский народ к покаянию, и трудно было понять, в какой форме он видел это покаяние. Но вот чистый пример чистой формы – любовь к Рубцову.
Борис Парамонов, эссе «Чудо отрока Парфения».